Я понял намек. Нашарил в кармане монету, протянул ему. Экий ты все-таки ненасытный, Коба.
Это не я ненасытный, а работа моя такая,
строго сказал нищий.
Один раз проявишь небрежность, не воспользуешься моментом, не возьмешь свое, и все. Удача отвернулась, бегай потом за ней.
Он взял мою корону, внимательно оглядел, проверил, не фальшивая ли, наконец спрятал в карман, поклонился с самым что ни на есть серьезным видом, промолвил степенно:
«Спасибо тебе, добрый человек!»
И был таков. А я закутался поплотнее в лаохи и принялся снова набивать трубку. Мне требовалось побыть одному и как следует подумать. В прежние времена я бы отправился домой и заперся в библиотеке. А теперь по всему выходило, что уединиться мне больше негде, кроме как под мостом. Одиночество подействовало на меня благотворно. Первым делом я решительно выкинул из головы историю о Рае Крам. Довольно любопытная сама по себе, она не имела никакого отношения к делу, в смысле к заинтересовавшим меня детишкам. А вот что касается истории другой молодой леди, которая, хвала магистрам, так и не стала вдовой, на сей счет у меня была одна версия. И она нуждалась в немедленной проверке. Я послал зов Брине Клайвис. Первым делом спросил: «Ну как, все живы?» Выслушал подробный рассказ о том, на каком именно боку сейчас спит ее ненаглядный муженек, насколько он ровно при этом дышит и пахнет совсем как прежде, а это верный признак выздоровления. К знахарю ходить не надо. Впрочем, знахарь пока не появлялся, хотя обещал, что заедет вечером, а уже стемнело. И как теперь? Ждать его? Послать зов или... «Значит так», — сказал я. «Вечер еще только начинается, поэтому о знахаре не беспокойся. Объявится, не сомневайся. Тем более у вас его амобилер в заложниках остался, а Белат мальчик бережливый, хорошими вещами не разбрасывается». «Лучше скажи мне вот что. Возле вашего дома в последнее время незнакомые дети не слонялись?»
«Погоди, а когда ты приехал, их что ли уже не было?» — спросила Брина. «Потому что еще утром я их видела...»
«Угрюмые такие детишки, да? Не бегали, не шумели, сидели тихонько напротив дома и все, так?»
«Ну да», —
согласилась Брина. Но поскольку всегда старалась быть предельно точной и объективной, поспешно добавила:
«Понимаешь, Кофа, строго говоря, я не знаю, бегали они или нет, потому что специально за ними не следила. Но когда я выходила из дома, да, сидели смирно. Я думала, это потому, что я взрослая, а значит, в каком-то смысле враг, могу прогнать, накричать или даже родителям пожаловаться. Вот они и замирали в моем присутствии. Поэтому ты имей в виду, я в данном случае довольно ненадежный свидетель».
«Ничего», — сказал я, — «сойдет. Скажи лучше, когда они появились, можешь вспомнить?»
«Давно»,
— сразу ответила она, и тут же исправилась.
«Ну, то есть это мне кажется, что давно, у меня в последнее время день за год, но на самом-то деле дней 8 назад, по крайней мере, Хейка тогда еще был здоров, это точно. И я почему помню, когда они появились, дома все было в порядке, и я, соответственно, могла интересоваться чем-то кроме своих дел. Спрашивала у соседей, чьи это детишки возле моего дома болтаются, но никто не знал. Странно вообще-то, потому что в нашем квартале, как в деревне, все друг друга хоть в лицо, а знают. Значит, дети пришли из какой-то другой улицы. Я сперва удивилась, что их так далеко отпускают гулять, а потом вспомнила свое детство и поняла, никто их никуда не отпускает, конечно. Сами убегают тайком. Родителям врут что-нибудь и вперед, к неведомым землям, в смысле, по чужим кварталам шляться. А что ж, самое настоящее приключение».
Она еще долго могла бы разглагольствовать. Тема-то благодатная. Но я услышал достаточно. «Если ты опять их увидишь возле своего дома или в любом другом месте, даже не обязательно именно эту компанию, любых детей, которые тихо сидят на одном месте и молчат, немедленно дай мне знать», — сказал я. «Это может быть очень важно».
«Хочешь сказать, это какие-нибудь беглые мятежные магистры?» —
переполошилась Брина. «Я пока еще ничего не хочу сказать, но ход твоих мыслей мне нравится. Можешь считать их беглыми магистрами, пока я буду разбираться, кто они такие на самом деле. Главное, будь начеку. Кстати, у тебя есть слуги?»
«Нет, мы сами справляемся».
«Жаль. Значит, установить дежурство не получится. Тогда сама заведи привычку хотя бы раз в 2 часа выглядывать из дома. Если эти детишки вернутся, понимаешь, вполне может оказаться, что для твоего мужа это вопрос жизни и смерти. Или для тебя. Или для кого-нибудь из соседей. А может оказаться, что я зря тебя дергаю. Не знаю пока, но в таком деле лучше перестраховаться».
«Еще бы! Конечно, я буду выглядывать», — пообещала Брина. «Я, как выяснилось, по-прежнему вполне способна проспать всего 2 часа маленькими порциями и потом весь день прекрасно себя чувствовать».
Я мог не сомневаться. Теперь она будет выскакивать на улицу каждые несколько минут. Причем, скорее всего, впустую. Ничего, лучше так, чем наоборот. Распрощавшись с Бриной, я еще раз попытался связаться с Джуфином. Опять безрезультатно. Выругался, но облегчения не почувствовал. В кои-то веки он нужен мне позарез и нате вам. Но делать было нечего. Вернуть своего начальника с темной стороны, или где там его носит, я не мог. Отправиться за ним тем более. Это, собственно, хуже всего. Само-то по себе отсутствие Джуфина не такая уж катастрофа. Я снова набил трубку и задумался. По правде сказать, мне очень не нравилось, что моя догадка подтвердилась. Я бы дорого дал, чтобы услышать от Брины, что никаких детишек возле ее дома отродясь никто не видел. После этого можно было бы с легким сердцем обозвать себя паникером и заняться, наконец, чем-нибудь более интересным. А теперь не выйдет. Для начала я отправил зов Калли Мурайе. Это бестолковая с виду улыбчивая толстуха, недорогая целительница, в чьих карманах вечно дребезжат склянки с якобы чудодейственной изамонской мазью от простуды. С давних пор была одним из лучших моих агентов. Строго говоря, она и в знахари-то подалась только потому, что эта профессия позволяет беспрепятственно проникать в чужие дома. Чуть ли не круглосуточно отираться на сумеречном рынке, заговаривать на улице с незнакомыми людьми и откровенно совать нос в чужие дела. Симпатичной и безобидной ведьме все сойдет с рук.
Слушай,
ты ведь жила когда-то возле собачьего моста, верно? Спросил я.
Я там родилась, выросла и чуть не состарилась. Первое, что я сделала, когда у меня завелись хоть какие-то деньги, унесла оттуда ноги.
Ага, значит, я правильно помню. Очень хорошо. Скажи, там после войны все жилые кварталы снесли или что-то осталось?
Ну как же, три дома еще стоят. Старая Трина Бара, у которой сынок торговлю дорогим туланским тряпьем на Розовой улице открыл, наотрез отказалась переезжать. Сказала, тут родилась, тут и помру. Значит, еще лет 100 как минимум ее дом простоит. У них в роду все крепкие, прабабка, которая по отцу, говорят, 500 лет прожила, хотя колдовать совсем не умела, как все драхи. Рядом с ней пустой трехэтажный особняк. Тринин сын его выкупил, как бы для себя, а на самом деле, чтобы мамашу никто не беспокоил. Она всю жизнь мечтала от соседей избавиться, но вот Лайха ей сделал подарок. Он вообще-то неприятный тип, и в лавке у него одно гнилье. Год поносишь, и все расползлось по швам. Но для матери в лепешку разобьется. Она его хорошо вымуштровала.
«Калли», — ласково сказал я, — «я знаю, что ты Лайху Бару очень не любишь. И даже догадываюсь, почему. Помню, как он в полицию с жалобами на твоего брата бегал. Но не завирайся, пожалуйста, товар у него что надо. Я сам иногда там одеваюсь и очень доволен. Лучше давай, рассказывай про третий дом».
Ну так там же пекарня осталась, которая у самого моста. Горячие плюшки Прити. Раньше было бойкое место, теперь к ним почти никто не заходит. Но они не горюют, продают хлеб в трактиры. Иногда в хорошую погоду возят плюшки на тележке к Бирюзовому мосту. И жаровню берут. А что ж, сказано, горячие плюшки. Значит, должны быть горячие. Но это, по-моему, больше для развлечения. Дела и так неплохо идут. С трактирами выгодно...
Погоди. Прити, это фамилия? Чья пекарня-то?
Фамилия, конечно. Близнецы Прити, брат и сестра. Тойхи и Шарая. Еще там четверо мальчишек. Ну как, уже, наверное, не мальчишек. Тойхи с Шараей их еще в войну к себе взяли. Теперь-то большие совсем должно быть. Учатся, я думаю, они же осиротели в смутные времена. Значит, им полагается королевская стипендия. Слушай, выходит, я очень давно их не видела. Надо бы разузнать, как там они все.
Вот ты прямо сейчас и разузнай. На правах бывшей соседки. Чем скорее, тем лучше.
Про мальчишек?
Изумилась Кали. В том числе. Но вообще-то меня интересует, все ли там живы, здоровы. Близнецы Прити, их мальчики. Ну и про старую Трину узнай, на всякий случай. Она одна живет?
Вроде всегда жила одна. Сын только в гости приезжал. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. Но я, конечно, узнаю, как теперь. Так что я тогда пошла?
Не пошла, а поехала, уточнил я. Найми амобилер, не экономь. Пешком ты из старого города часа два брести будешь.
Оттуда, где я сейчас, полтора максимум. «А что, тебе настолько срочно надо про них знать?»
«Мне еще 10 дней назад надо было о них знать», — — сердито сказал я. «Только тогда я понятия не имел, что мне это надо. Поторопись, Кали, очень тебя прошу».
«Считай, уже еду».
Попрощавшись с Кали, я выбрался из-под моста и отправился в управление полного порядка. Я надеялся, что судьба будет милосердна, и среди дежурных полицейских найдется хоть один толковый. Вообще-то, чтобы пустить меня в архив, куда сдают, в частности, отчеты городских знахарей о смертях, не требующих специального расследования, большого ума не надо. Но всякий раз, когда я вижу, какие болваны нынче служат в моем бывшем ведомстве, меня начинают терзать угрызения совести. Служба в тайном сыске – дело хорошее, кто бы спорил. И пользы от меня в этом качестве немало, и удовольствия куда больше. А все-таки наглядно убеждаться, что для городской полиции моя отставка стала катастрофой, не слишком приятно.